Эта история случилась с Алексеем Николаевичем Толстым. В раннем детстве он как будто видел Парсуну, портрет царя Петра. Облик великого монарха поразил детское воображение, глубоко запал в память. В годы молодости он не раз вспоминал произведение неизвестного живописца и жалел, что Парсуна утеряна. Она очень пригодилась бы теперь, когда он думал писать исторический роман о Петре. Писать пришлось не скоро, спустя много лет. Время беспощадно размыло портрет в памяти. Тем настойчивее пытался писатель воссоздать живой образ героя, мореплавателя, плотника, образ, который он уже видел в детстве на полотне художника. Делая наброски, заготовки, целые главы, он не удовлетворялся написанным. Ему казалось, найди он виденную в детстве Парсуну, и дело наладится. Писать было трудно. Время требовало нового осмысления прошлого. Слово «царь» стало ненавистным людям, а Петр был царем. Гениальный отрывок Пушкина «Араб Петра Великого» давал удивительно точную ноту для настройки образа Петра, но кроме ноты нужно владеть инструментом. Лев Николаевич Толстой знал отрывок Пушкина, собирался написать книгу о Петре, много работал и честно признавал, не получается образ Петра и времени. Готовый к такому же признанию, Алексей Николаевич упорно надеялся отыскать неизвестный портрет, веря в чудесную помощь живописца. Разыскивая Парсуну, Алексей Николаевич будто бы припоминал ее содержание. Кажется, самодержец российский изображался в холстинных штанах, без шапки, с топором в руках на корабле. Или это влияние Пушкина, или представление детства, идеализирующее мир. Опрошены ученые, искусствоведы, художники, просмотрены сотни книг и каталогов живописи, все отрицало наличие Парсуны. Найдены новые изображения царя, но другие. Видимо, остается одно – продолжать изучение материалов Петровской эпохи, пользоваться вымыслом и домыслом, доверяться писательскому инстинкту. Кто-то дал Толстому еще один адрес – художника и коллекционера Филарета Никонова, живущего на Сретенке. Никонов оказался не художником, а филологом. Он встретил гостя с растерянностью и испугом на истощенном лице, словно его застали за подделкой документов или денег. Какую-то бумажку он действительно торопливо спрятал в карман, заикаясь, предложил писателю кресло, сказав, что он им пользовался Гнедич при переводе «Илиады». На вопрос о картине ответил отрицательно. Впрочем, позвал мать, стареющую даму, которая, не дослушав, тоже сказала «нет, она не помнит такого портрета». Несколько успокоившись, Никонов показал гостю изрядную коллекцию картин, старых книг, икон, заверил писателя в почтении его таланта, угостил чаем с ромом якобы времен Севастопольской обороны. Ром попахивал самогоном, но французская этикетка верна середины прошлого столетия. Подав писателю трубку с табаком, Никонов сказал, что на трубку есть паспорт, в лондонском клубе курильщиков значится она под номером 7, принадлежала персидскому шаху, итальянскому графу, оказавшемуся авантюристом, обкуривал 7 можжевеловый корень, знаменитый пират, повешенный королевой. Алексей Николаевич знаток трубок. Насколько помнил, номер 7 был в Южной Америке, в коллекции миллионера-фабриканта какао. Учтивость гостя не позволяла сомневаться открыто. К тому же Никонов рассказывал интересно, хотя было видно, что он не только хочет понравиться известному писателю, но и блеснуть оригинальностями, нагнать тумана вокруг своей личности. Наконец он замолчал, задумался, подкинул в печь вкусно пахнущих поленьев, переменил свечу в шандале тусклого серебра, плотно запахнул на огне шаль, сильно дуло январским холодом. Почувствовав время, гость встал. «Подождите, прошу терпения и совета. История сия необычна». Никонов положил на стол рукописный молитвенник в железном переплете. «Действительно, редчайший, с древними миниатюрами. Вчера отчего-то навалилась тоска. Хотя и странно, завтра у меня бракосочетание. Я начал рыться в старых фамильных бумагах. Заметьте, в нашем роду не газдух, антикваров, музейщиков, букинистов, собирателей старины. Мы, Никоновы, храним и ценные вещи, разную дребедень, семейные реликвии. Имеются преоригинальные дневники Никонова-Лесничего, жившего при императоре Павле. Все собираюсь продать какому-нибудь писателю, обработать как хронику тех времен. Есть афиши столетней давности с упоминанием Никонова актера, чертежи летательной машины, спроектированные учителем Никоновым, письма, фотографии. Род наш древний. В дворянских книгах мы не упоминались. Никоновы – духовные и служилые люди, выходцы из муромских лесов, попы, бунтари, каторжники. Один из нас, раскольник Симеон, сжигал людей в скитах, борясь с Петром Первым. Писатель уже откровенно поглядывал на часы, но тут насторожился. Имя раскольника Симеона, крестившего людей огнем, попадалось ему в материалах петровского времени. Симеон был пойман и казнен на Красной площади в присутствии царя. Моя бабка рассказывала, что Симеон имел и другое имя – Филарет. И вот я попадаю на этот раскольничий молитвенник. Я и раньше видел его, даже носил букинистическую лавку, но давали подло мало – 500 рублей. И хорошо, что не отдал. Вчера я присмотрелся к этой вот записи ореховыми чернилами. Славянскую вязь я читаю с трудом, однако ж перевел, смысл внятен – сей молитвенник стоит 1000, даже боюсь дома хранить. Читайте, прервала хозяина гостя. Молюсь тебе, свеча ранней обедни монахи, подмастерье точит топор, крутит точило, снег, как тогда у Троицкой лавры, Иван Великой, народ московской зело греховный. Подойди ближе, простимся через очи. Писание передаю, пономарь Успенского собора. Слаще мира и митры патриаршей. Встретимся снова не на том свете, где встретятся все, а тут же. Через 220 лет буду снова с родинкой на плече и по имени Филаретий. Приди. За окном пуржило, в коридоре кто-то накачивал примус, лениво переругивались двое жильцов, снег шелестел по стеклам, писатель молчал. От слов Никонова ушел в свое творческое. «Дальше!» – подпрыгивал Никонов. «Ведь родинка на плече у меня, имя мое Филарет, а букву «Ф» я пишу с такой же закорючкой, как и в молитвеннике, то есть, как и предок мой Филарет. Слушайте, слушайте, я высчитал, что до назначенной встречи осталось сутки, завтра. Но где и с кем встречается мой предок? Право, не будь мы материалистами, то поверили бы в воскрешение из мертвых, как вы считаете? Надо идти к лобному месту. А может, болезнь, воображение, Искренне засомневался Никонов. Революция, картина Сурикова, утро стрелецкой казни, молитвенник. Или переселение душ по Платону. Пифагор утверждал, что помнит, в ком жила его душа 207 лет до него. То, о чем думал сейчас Толстой, не было связано с Никоновым. Но толчок мыслям дала запись в молитвеннике. Поэтому Алексей Николаевич продолжал разговор. «А вы не помните себя суровым муромским священником, пришедшим утвердить на Руси новую веру, заплатившим за это головой и воскресшим через 220 лет в новом образе?» Глаза Никонова сумасшедшенькой выдавали желание сказать «да». Но время было тревожно, еще арестуют, и филолог ответил «нет». Никонов проводил писателя до извозчика. В снежно-лунном свете он был похож на средневекового проповедника. Горящие глаза, оголенный спереди рыжеватый череп. Еще в комнате он сказал, как трудно поддается ножницам и бритве его раскольничья бородка. Всю ночь Алексей Николаевич писал. Картины старой Москвы, кабаков, сонной яузы, торговых рядов еще можно было видеть в переулках с бревенчатыми избами и колодцами. Теперь ясно виделось другое. Стрелецкие бунты, казни, допросы, пытки, смутные черты царя. Сколько раз писатель видел прекрасную и суровую красоту зимнего утра над Кремлем, а только теперь сумел увидеть это так, как было 200 лет назад. Вечером следующего дня они встретились на Красной площади. Над зубцами Кремля, отсеченной головой смутьяна, катилась луна. Алексей Николаевич чуть прищуривается, чтобы видеть Филарета Никонова не в пальто, а в рваном бунтарском подряснике. Писатель чувствует, как длинные волосы попад ступника щекочут Никонову шею, уже воспалившуюся красным рубцом при виде топора и плаги. Ярко виделся скит с саможигающимися раскольниками и царский слуга Алешка Бровкин с солдатами. И писатель уже спешил домой писать. «Однако встреча ваша ведь состоится», — сказал он.
«С кем?»
«С вашей невестой. Вы сказали, у вас свадьба. Спешите отсюда, от этих цепей к цепям золоченым, что кует нам Гименей. А, кстати, сколько вы хотите за молитвенник?»
Никонов спрятал глаза, притворно смутившись. «Да ведь это такая реликвия...»
«Сколько?»
«1000!»
— прошептал Никонов. «Беру». К утру на столе писателя лежала еще одна новая глава. Все писанное к роману прежде потускнело. Новые две записи были точны, яркие и свежие. Найден ключ. Парсуна отступила на задний план.
«И молитвенник, и запись ореховыми чернилами поддельные, изготовлены не более как месяц назад», — сказал писателю сведущий антиквар. «Будьте осторожны в следующий раз. Насколько влетели?»
«Намного. Но в барыше остался я. Менялись люди, время, покрой одежды, дома. Заботы дня отодвинули замысел о Петре надолго. Потом роман пошел в свет. Вновь припоминалась Парсуна. И теперь писатель думал, что ее никогда не было. А был сон в детстве, вещей пророческой, подобно тому, как Данте снились картины рая и ада задолго до того, как воплотились в поэтических строках.
Чувствуя приближение смерти, надорванной страшной войной,
видами немецких концлагерей, крематориев, рвов, заполненных трупами. Писатель работал безостановочно, спешил закончить историю петровского времени. Люди, письма, телефонные звонки осаждали квартиру писателя. Он радовался этому и огорчался. Время весьма подорожало для него, и он не хотел, чтобы ему мешали. Всякий раз, как в передней звонил звонок, Алексей Николаевич мигом преображался в слугу важного человека, в прошлом графа, открывал дверь, и если это был незнакомый, быстро, не давая опомниться, пришедшему говорил: «Нельзя, работает». Давно готов портрет Петра в книге. Все-таки он вспомнил Парсуну, не отступил от ее поразительной, блестящей, гениальной живописи. Кто же ее мастер? Как жаль, что утеряна такая драгоценность. В этот вечер позвонила старая сухонькая женщина. Он перевидал на своем веку столько людей, что все ему казались знакомыми, понятными, близкими. Но быстро, на всякий случай, слуга графа сказал: «Занят, работает. Передайте ему подарок. Я хранила его 50 лет. Он был потерян и случайно найден в блокаду Ленинграда после взрыва бомбы. Передайте, пожалуйста, Алексею Николаевичу». «От кого?» «От неизвестной». И это «от неизвестной» утвердило писателя в мысли, что старушка из бывшей интеллигенции и, наверное, четверть века прослужила бухгалтером или машинисткой в каком-нибудь захудалом ведомстве. Подарок был тщательно упакован. В зимнем свете писатель долго смотрел вслед женщине и старался вспомнить, видел он ее или нет. А, впрочем, как сказано выше, он видел каждого человека сразу так, что будто знал его долгие годы. Он мог рассказать о любом человеке, незнакомых для него не было. Наверное, и о такой женщине он писал, или в трилогии, или в крымских рассказах, или в стихах молодости. В кабинете ждала верстка последних глав романа. Отдыхая от работы, он вспомнил о подарке, принес, разрезал шпагат. Портрет Петра Первого. Парсуна. Та самая вожделенная из детства, единственная, не имеющая копии репродукции, нигде не зарегистрированная. Как он мог отпустить эту женщину? Ведь он столько лет искал картину. Но кто же мастер? Фамилия голландская, неизвестная. Художник изобразил русского царя с топором на судоверфи. Однако, признаться, Парсуна не так уж и талантлива, да и вовсе слаба и напыщена. Но это она, он хорошо помнит. Петр, оказывается, изображен в шапке мономаха. Бармах. Ну как же так, ведь картину писал современник. Петр вообще не любил этой шапки, несподручно она с топором. Писатель бережно повесил портрет на стену, радуясь, что все-таки мечты сбываются, что встретил Парсуну. И был очень доволен, что встретил ее теперь, когда книга написана, а не раньше. Удивительны глаза детства. Они видят правду. Мастером Парсуна оказался он.